7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Марари, программа «Пункт и дело капает». 1 февраля стартовал официально новый политический сезон. Уже через две недели нас ждет первое заседание парламента. Каких сюрпризов ждать от этого сезона? Будут ли какие-то тектонические движения? И как будет выстраиваться повестка дня у оппозиции и у власти на ближайший год? Об этом мы говорим с моими гостями в студии. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
La microfon, Ileana Giurchescu. Președinția română a salutat drept un pas important spre normalizare decizia guvernului de sâmbătă de a retrage ordonanța de urgență de modificare a codurilor penale și care timp de 5 zile a scos 10.000 de oameni pe stradă. Purtătoarea de cuvânt a președinției a reamintit că guvernul a greșit flagrant, guvernul este responsabil să rezolve criza. Premierul Sorin Grindeanu a anunțat pentru astăzi, duminică, o ședință de guvern de urgență la care să se decidă retragerea ordonanței care dezincriminează parțial abuzul în serviciu. Sâmbătă, potrivit televiziunilor de știri din România, peste 300.000 de oameni au protestat în toată țara, în jur de 170.000 numai la București, estimează realitatea.tv. Se pare că demonstrațiile vor continua însă și în această seară. Administrația americană a contestat sâmbătă prin Ministerul Justiției ordinul unui judecător federal care a blocat temporar aplicarea decretului președintelui Donald Trump de a opri, tot temporar, intrarea în Statele Unite a cetățenilor din 7 țări majoritar musulmane. Ca urmare a deciziei judecătorului federal din statul Washington, sâmbătă, Statele Unite și-au redeschis granițele pentru cetățenii din Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Yemen și Siria, provocând reacția critică a președintelui, care pe Twitter anunța că opinia acestui așa zis judecător este ridicolă, iar decizia acestuia va fi anulată. Judecătorii în Statele Unite, judecătorii federali, sunt numiți de președintele american, sunt confirmați de Senat și au mandat pe viață. Între timp, o curte de apel din San Francisco a respins duminică cererea administrației Trump de a se restabili imediat aplicarea decretului anti-imigrație semnat de președinte în ianuarie. Tot sâmbătă a avut loc și prima discuție telefonică între președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Petro Poroshenko. După aceea, Casa Albă a declarat că președintele Trump l-a asigurat pe Poroshenko că dorește să acționeze cu Kievul și Moscova pentru a pune capăt conflictului dintre armata ucraineană și rebelii proruși din estul Украины.
Итак, о начале нового политического сезона и парламентской сессии мы сегодня говорим с журналистом и исполнительным директором агентства «Инфотак» Анатолием Голя. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И исполнительным директором Института стратегических исследований Андреем Поповым. Поздравляю с новой функцией, господин Попов.
Спасибо.
Что, на ваш взгляд, будет отличать новый политический сезон от всех предыдущих? У нас теперь есть президент. Президент – это оппозиция. У нас, говорят, скоро будет большинство побольше, чем нынешнее. Что может отличать этот сезон от всех остальных, господин Голя?
Ну, по сути, политический сезон новый. Начался 23 декабря. С момента инаугурации президента был дан старт новому витку отношений между властью и оппозицией. У нас создалась уникальная в своем роде ситуация, когда президент, являющийся частью власти, безусловно, частью исполнительной власти, является и частью оппозиции. Ситуация настолько непонятная, настолько и прогнозируемая.
Но, с другой стороны, это очень удобно, потому что в таком случае можно игнорировать уличную оппозицию, ну, которой уже практически нет, ту оппозицию, которая неинтересна, и обращать внимание только ту оппозицию, которая...
Если мы говорим сейчас о начале признается. Политического сезона, то мы говорим о начале парламентской сессии. В парламенте якобы есть еще оппозиция. По крайней мере, 24 социалиста позиционируют себя как оппозиция, плюс 7 депутатов от партии коммунистов. Что же касается в целом, чем будет обусловлено, обозначен этот политический сезон. Безусловно, также 23 декабря был дан старт избирательной кампании по следующим парламентским выборам. Будут они в 2018 году, в конце года, либо раньше, это не столь важно. Все понимают, что выборы неизбежны, и они к ним готовятся.
Каждый... И, скорее всего, они будут проводиться по новым правилам.
Да, безусловно. И каждый по-своему готовится к ним. Выдвижением инициатив. Мы видим все, что делает президент. Все, что делает президент, это как бы направлено именно на избирательную кампанию. Потому что у президента не было более важных дел, чем начать свою деятельность с изменения сайта аппарата президента, снятием флага Европейского Союза, лишением гражданства Трояна Басеску и что-то там еще. А вчера, буквально на этой неделе, мы увидели еще и новые инициативы президента о национальном флаге, символе. Я не знаю, знаю, что по Конституции есть государственный флаг,
да, и герб. И о национальном
что такое национальный
государственности.
Флаг. И официальном празднике Дня государственности. Все это, естественно, ориентировано на свой электорат. К сожалению, президенту не удалось выполнить свое обещание быть президентом для всех, но зато с большим успехом ему удается консолидировать свою часть электората, раскалывая общество. В свою очередь, парламент, правящая коалиция способствует этому, консолидируя свою часть, свой сегмент политический и противопоставляя его тем, кто поддерживает Дадона. То есть у нас есть выбор. Я заканчиваю. У нас есть выбор. Либо. Третьего не дано.
Полностью согласен, что новый раздел, что с декабря месяца у нас новый этап. Но здесь я бы повернул бы местами. Не власть способствует попыткам президента повернуть политическую дискуссию в геополитическую и идентитарную плоскость, а президент больше подыгрывает. Потому что у нас есть одна реальная системообразующая сила. Это власть, за которой стоит господин координатор. Вот сценарии расписывают они. И я думаю, с этой точки зрения, действительно, в конце декабря состоялся переход от одного этапа к другому. Два слова о том, что было в прошлом году. В прошлом году власть решила несколько задач и довольно-таки успешно для себя. Первое, она выпустила пар из общества, смогло...
Путем выборов
ну, президентских. Изменений, возвращение к старой системе прямых выборов президента, что люди очень хотели. Но это явилось той костью, которая разобщила оппозицию, которая в конце осени, в январе, феврале создавала движение фронта.
Единого
фронта, заморозив геополитический идентитарный распри. Так вот, поменяв правила игры, оппозиция была разрознена. Из трех...
Снова.
Это первое. Второе. Нужно вспомнить, о чем мы говорили с вами ровно год назад, начало февраля. Мы говорили, что государство на грани коллапса, что это правительство долго не продержится, что заморожено внешнее финансирование и что у правительства отсутствует легитимность. И я считаю, что большой дефицит легитимности сохранился, но нужно отдать должное, что разными способами, в том числе и спровоцировав выборы, в том числе и при арт-поддержке своих СМИ, и через разные политтехнологические схемы, власть смогла, первое, ситуацию удержать стабильной, второе, избежать коллапса, третье, но избежать того, что она осталась международным парием. У нее есть контакты на Западе, на Востоке. И четвертое, возобновить финансирование. Задача минимум решена. Параллельно координатор и власть сконцентрировала ресурсы в своих руках и маргинализовала ряд очень серьезных для себя конкурентов, политических и экономических. Посажен Платон, и усатый убежал реально из страны. И на этом фоне сейчас избрание господина Дадона в качестве президента помогает власти перевести игру в следующую стадию. И уже с точки зрения, с позиции построения двухполярной системы, когда вы говорите, создается иллюзия, что выбор стоит или-или. Или, смотрите, не просто пророссийский, а человек Кремля, президент, воспринимается, и он подыгрывает этой логике, что он человек Кремля и выступает против национальных интересов.
Но тем самым он очень сильно помогает Владимиру Плохотнюку стать главным защитником проевропейского вектора в стране. И в этом случае уже и часть населения Молдовы, выбирая между прокремлевским политиком Дадоном и хоть и олигархом, но все-таки проевропейским олигархом Плохотнюком, может задуматься. И то же самое европейцы. Европейцы, американцы в страхе перед российскими танками вполне могут сделать выбор рациональный, сиюминутный, может быть, не с огромным удовольствием, они этот выбор сделают, но могут сделать выбор в пользу, координатора.
Не настаиваю на теории заговора и существование какого-то сговора.
Я не говорю по заговору.
Но
я
есть,
не говорю...
есть, нет.
Нет, это такой, это некий
сценарий,
который...
Но есть признаки того, что такой сговор где-то существует.
Я думаю, есть, скорее всего, признаки совпадения, тактического совпадения интересов. Это ситуация построения черно-белого общества, где один воспринимается и помогает этому.
Андрей, ты был членом Демократической партии. Сколько нужно партии, чтобы написать текст хорошего заявления?
Нет, ну,
хорошего заявления.
Заявление, реакция на конференцию Дадона уже был подготовлен давно.
До заявления Игоря Дадона.
И они друг другу подыгрывают. Но как хорошо, как двое партнеров, которые долго вместе работали, они чувствуют друг друга. Не обязательно идет прямая координация.
Когда они вместе работали?
Но то, что сейчас
происходит... Когда они вместе работали, они не были вместе?
Да нет, ну о чем мы говорим?
Официально, официально.
Да, и господин Дадон прекрасно знает господина Плохотнюка и знает, что...
А как они вместе работали? Можете привести пару примеров?
Наталья, ну, во-первых, до смены власти, до 2009 года, господин Дадон был 3 года министром экономики и вице-премьером. В это время Влад Плохотнюк был поднимающимся бизнесменом, который работал в тандеме с сыном.
Который сильно поднялся в тот момент.
Очень сильно поднялся. Я хочу сказать, что и Влад Плохотнюк, и Игорь Дадон сильные политики. Они просчитывают ходы. И вот не обязательно общаться, чтобы чувствовать друг друга. И я думаю, что они друг друга понимают хорошо, и в их, и в интересах Дадона, и в интересах Плохотнюка разыграть новый сценарий, вывести отношения в обществе на биполярную, черное и белое. С одной стороны, власть, которая единственная структурная сила, которая защищает европейскую интеграцию, и с другой стороны, Дадон. Дадону это помогает решить вопрос консолидации левого фланга, ведь он становится главным на левом фланге, затмевая и Усатого, и Воронина. Он остается в новостях, ведь посмотрите новости только о Дадоне и его инициативах, и как ему мешает правительство. Смотри,
да,
какие новости.
И реакция
смотри.
Правительства на
и
эти
И третье, инициативы. Разговор, политическая повестка уводится от реальных вопросов.
Как себе оппозиции можно сейчас вообще в этих условиях вести? У нее есть шанс остаться и не исчезнуть вообще?
Проблемы оппозиции начались с исторического решения Конституционного суда 4 марта. Оппозиция бросилась на эту кость, придав забвению прекрасную пору, когда мы на какие-то месяцы забыли о геополитике, когда власть была всерьез встревожена тем, что левые, правые, пророссийские, проевропейцы объединились в едином порыве против власти. И власти можно только аплодировать стоя за гениальное решение Конституционного суда, которое, по моему глубокому убеждению, является противозаконным, антизаконным, и доказательством тому является запрет на право баллотироваться гражданам моложе 40 лет.
Да.
Потому
а
что
не 35, как
да,
было
когда,
в Конституции.
Когда возвращаешь реформу, либо ее возвращаешь обратно, как было, либо, а когда Конституционный суд занимается законотворчеством, взяв часть статьи оттуда до 2000 года, часть после 2000 года. Но это называется беспредел. Когда оппозиция вся, начиная от Дадона и заканчивая Майей Санду или наоборот, согласилась с вот такой постановкой вопроса, что цель оправдывает средства, согласились, да, это решение, оно не совсем законное.
Да, не совсем легитимное, не совсем, возможно, даже легальное.
Но народ же за это, значит, мы тоже. Дадон для проформы еще обратился в Венецианскую комиссию, которая ничего не сказала по этому поводу.
Ну, зато самим обращением прикрылся.
Но с обращением прикрылся, и, ну, Дадон, видимо, понимал, что у него есть шанс.
Но, по всей видимости, это будет не последний удар по оппозиции вне парламентской, а может быть, даже и парламентской. Все же начали говорить, не вчера и не позавчера, но в последнее время эти разговоры стали более интенсивными, о возможном изменении избирательной системы. Мне здесь кажется абсолютно знаковым интервью, уже второе по счету, главы Конституционного суда Александра Танаси, которая в унисон с инициативой Демпартии говорит о том, что политика должна вернуться, стать ближе к людям.
И это, заметьте, не политические заявления, которые, за которые был отстранен от должности предыдущий председатель Конституционного.
Да, суда. Это мы опустим, это другая тема. То есть, скорее всего, они готовят следующий этап вот этого процесса.
Да, естественно,
процесса.
А демократическая партия это не скрывает. Они на своем большом автобусе слушаю, как он там назывался?
Слышу, решаю.
Слышу, решаю, так не услышали, не решили, но зато они проводили откровенную кампанию по изменению избирательной системы.
Да, конечно.
Они ездили с политологами, с политиками, с
депутатами. И, кстати, если у них удастся поговаривают, что на первом заседании парламентской сессии может сформироваться новое большое большинство, некоторые силы укрупнятся. И если это произойдет, им не составит труда изменить избирательную систему в парламенте, по всей видимости. К чему это приведет?
Избирательную систему и так можно изменить.
К чему это приведет?
Не нужно конституционное большинство для этого.
В условиях нынешней Молдовы, вот не гипотетически вообще, насколько хороша одна или другая система, а в условиях нынешней Молдовы с нашими институтами государственными, к чему приведет изменение избирательной системы?
Я могу не сказать, что, конечно же, выборы были сомнительные, решение суда 4 марта спорное, как минимум, но бойкот этих выборов для реальных политиков являлся неправильным решением.
А если бы все политики бойкотировали?
Не бойкотировали, мы говорим о реальном.
О реальной ситуации, я согласен.
ОБСЕ бы признала выборы, если бы хотя бы два кандидата участвовало, и участвовало намного больше. Но мне кажется, и здесь я могу сделать уже не замечание, а упрекнуть даже лидеров оппозиции, на которых большая ответственность, в том, что они не почувствовали момента и не использовали эту кампанию для того, чтобы правильно расставить акценты. И вот ни Майя Санду, ни Андрей Настаси во всю предвыборную кампанию практически не говорили о реальной угрозе смешанной системы. Это нужно растолковывать. И вот предвыборная кампания давала эту возможность, площадку, чтобы объяснить. И
причем растолковывать с тех площадок, к которым они сейчас доступа не имеют,
конечно,
и не будут иметь в ближайшее время.
Потому что, как таковая, я прекрасно понимаю, как эту реформу завернут, в какую прекрасную обертку. Скажут, смотрите, во многих европейских странах она работает. И пойдет разговор с чего? Что люди недовольны политиками. Правда, правда.
Не могут отзывать депутатов.
Люди себя чувствуют непредставленными, они не знают.
Да.
Лидеры партии формируют какую-то группку свою. Правильно, правильно. Так давайте мы приблизим политиков, опустим их. Люди на ура это воспримут. Но в ситуации, в реальной ситуации Республики Молдова, когда одна сила контролирует главные рычаги власти, финансовые потоки, админресурсы, медиа, а другой центр власти растет. Я думаю, эта система во многом отвечает интересам и Игоря Дадона, учитывая его ошеломляющую популярность в Гагаузии, в Тараклии, на севере Молдовы. Там-то у него неплохие шансы увеличить коэффициент выигрыша. Так вот, к сожалению, оппозиция должна понять, у нас, у них, у оппозиции проевропейской мало энергии, мало сил, мало ресурсов. Нужно научиться приоритизовывать, делать правильно приоритеты и исходить из реальности.
Что сейчас должно стать для них приоритетом? Борьба с изменением избирательной
системы? В первую очередь, это, конечно, звучит крамольно, но выйти из этой порочной логики борьбы сложной мишенью с Дадоном. У Дадона нет реальных полномочий повернуть Молдову вспять сейчас. Ему придают медиа власти такой страшный образ, но очень важно.
К примеру, холдинг говорит о всех инициативах Игоря Дадона, но при этом не говорит о протестах в Румынии.
Смотрите, Наталья, кстати. Смотрите, у оппозиции мало ресурсов. Я считаю, что система не настолько сильна, как она кажется, что сильна. Она уязвима, но если правильно найти точки и потянуть за правильные ниточки, она может рассыпаться. Реально. Нужно искать эти ниточки там, а не в других местах.
Что может стать сейчас этими приоритетами для оппозиции, господин Голя?
Здесь и вообще, где суда его оппозиции?
Нет. Что на данный момент? Кажется, что у власти все отлично. Лучше не бывает. Неужели у них еще есть слабые стороны?
Пожалуйста. Нет, я хочу сказать, смотрите. В обществе огромная энергия недовольства. Мы не понимаем, что власть умышленно уводит к господину Дадону.
Это недовольство к ложной мишени.
Конечно.
Я согласна.
И у людей ты не можешь быть недоволен страшно двумя. Властью и Дадоном. И вот у очень многих людей...
Вспомните, как удалось власти удачно все недовольство жителей Кишинева перенаправить против, опять же, русских танков и агентов Кремля в виде Зинаиды Гречаны. Несмотря на то, люди, которые хаяли Дарина Киртуака весь последний мандат, были вынуждены пойти на выборы и проголосовать за Дарина Киртуака.
Но еще неизвестно, что будет на следующих выборах.
Да,
примара Кишинева.
Получилось. Надо признать, у власти и уже практически получилось в случае с Игорем Дадоном.
Абсолютно.
Демонизация Дадона, правда?
Абсолютно ложная повестка дня создана, она работает эффективно, тем более, что кроме двух центров власти, потому что президент это все равно власть, как бы он ни говорил, что это оппозиция, кроме двух центров власти есть и два больших медиа-центра. Угу. И у власти и других нету, в принципе. Угу. Других нету, в принципе. И у власти, и у господина Дадона есть медиа-структуры. То, что эти медиа-структуры созданы под покровительством власти, не вызывает сомнения. Вспомните решение Координационного совета по аудиовизуалу, которое изменилось через 3 дня, даже через неделю. Угу. Не дали лицензию, дали лицензию. Угу. Это говорит о многом. Это
причем дали, вспомните, при каких условиях дали лицензию. При условии, что не будет никакой там пропаганды, никаких информационно-аналитических пропагандистских продуктов. Но вот как год уже вещает телеканал господина Дадона. И
телеканалы.
Но сейчас речь идет об НТВ, потому что при этом условии обусловили выдачу лицензии.
Да.
Я пронаблюдала, за весь год не исчезли эти программы.
И я к тому, что есть вот эти 2 медиа-центра, которые всячески льют воду на то, чтобы создать вот эту повестку дня, чтобы люди именно так вот, либо-либо, черное-белое, серого нету. Что касается оппозиции, ваш вопрос был про оппозицию, ну, на мой взгляд, она пребывает в глубоком кризисе, в недоумении и, на мой взгляд, в незнании, что делать дальше на самом деле. Потому что, ну, лишены телеканала главного оппозиционного, пока лишены мотивации, если хотите. Они, проиграв выборы, получив очень хороший результат на выборах. Очень хороший результат.
Конечно.
Никто не ожидал такого результата.
Абсолютно.
Но, на мой взгляд, они не смогли извлечь выгоду из этого результата, чтобы наращивать свой электорат. И в ситуации, когда или-или, то есть эти 48%, нужно понимать, что как минимум половина голосовали не столько за Майю Санду, сколько против Игоря Дадона.
Ну, против системы.
Против системы. Да, хорошо. Сейчас против, голосование против у нас очень в моде.
Угу.
Это будет голосование против Дадона за Плохотнюка или против Плохотнюка за Дадона. И вот
это ведь капкан,
проевропейская оппозиция теряется немножко.
Но сейчас не только про, это вообще не только про оппозицию. Этот капкан расставили и нам, обществу.
Абсолютно.
Да, тем, кто хочет нормального развития страны. И мы ведь прекрасно понимаем, что разговоры про то,
людям очень
какая у нас
сложно,
история, какой у нас язык.
Простым людям очень сложно ориентироваться. Да. У них они не видят альтернативы, они
как
не видят выбора.
Капкана? Как? У вас есть решение?
У меня нет решения. Решения должны быть у политиков, у их советников.
Такое ощущение, что у них решения
нет. Им нужно быть активнее.
Нет.
Но тут мы можем говорить о многом. У них нет ресурсов, у них нет денег, у них нет медиаресурсов, административных ресурсов, транспорта и чего угодно.
Я здесь каждый раз, кстати, когда мне это говорят, я вспоминаю тот семинар, на котором мы присутствовали вместе с вами, господин Попов.
Школа
где...
выпускников Европейского института политических исследований.
Да. Мы оба эту школу закончили. Вы, кстати, нам читали лекции, я помню. Вы каждый раз, практически каждый год читаете там лекции.
Давно не читал.
Да, и представители... Очень интересная вещь. Вот эксперты NDI...
400 человек закончили эти курсы за последние 12 лет.
Из всех партий. Эксперт NDI, который выступал на той сессии, говорил следующую вещь, которая меня, честно говоря, поразила, но и воодушевила. Он сказал, что да, медиаресурсы, админресурсы, это все очень важно, это важно иметь. Но ничто не отменяет того факта, что 5 личных контактов с человеком, 5 контактов с одним и тем же человеком, могут заставить этого человека убедить его проголосовать за вас. Так, может быть, надо в народ идти?
Пора
в народ идти?
Иногда хватит, наверное, и одного контакта, а иногда и 5 не хватит. К сожалению, американские теории не всегда или зачастую не работают в молдавской реальности. Тут немножко другие принципы. И если вы поедете в Гагаузию, вы можете встречаться 25 раз с одним человеком.
Но надо думать хорошо, кого отправлять в Гагаузию, понимаете?
Есть еще и другая теория, что дела являются гораздо более убедительными, чем слова. Я точными цифрами сейчас не располагаю, но я знаю, что значительная часть помощи регионам от Европейского Союза ушла в Гагаузию. За счет европейских денег, ну, там построена канализация,
здесь еще очень плохая информационная кампания,
много чего другого.
Здесь еще проблемы
я
с этим.
Я не соглашусь, да, с Анатолием, что ситуация настолько пессимистична. Я считаю, оппозиция должна быть реалистична. И взвесить свои ресурсы, выбрать правильные цели и держать фокус. И не отвлекаться на ложные мишени, тем самым подыгрывая этой динамике раскола в обществе. Я понимаю лично мою Санду, как несправедливо, жестко и грязно она была обвинена Игорем Дадоном и его компанией. Но для политика интересы, в том числе своего электората, выше. Так вот, вступив в этот кленч, с Дадоном не встречаю, его бойкотирую, его не признаю. Компания «Дадон не мой президент» пошла от сторонников и советников Майи Санду. И власть, ну, просто замерла, боясь спугнуть, потому что
это
компания...
Ну, это не значит, что она пошла, эта компания инициирована ей.
Нет, конечно. Да. Я что говорю, не нужно покупаться. Нужно понимать сейчас, сделать все, чтобы не подыгрывать этой системе раскола общества на черное-белое, на хороших проевропейцев и на плохих прорусских.
Андрей,
нужно
это красивые слова, но, к сожалению, это имеет место быть, этому... Очень сложно. Что-либо противопоставлять.
А знаете почему? Я прошу, я наблюдаю сейчас один феномен, что для многих, если не большинства граждан Молдовы, есть два уровня. Один почти инстинктовый, а другой сознательный. Так вот, когда два вопроса. Вопросы свободы, принципов, независимости, работающих институтов затрагиваются, а параллельно вопросы идентичности, символические вещи, то вот они царапают душу глубже. И многие готовы закрыть глаза на нарушения, на коррупцию.
Ну, господин Попов, это известно еще, это не первый раз и не использовано политиками, не только в Молдове. Национальный вопрос и популизм – это прибежище всех. Вы знаете, намного легче прийти и убедить в том, что нам нужен новый праздник государственности.
Акцент, дискредитация.
Или наш язык такой-то или такой.
Наталья,
конечно. Это об этом легче говорить, чем о конкретных реформах и о том, как будешь возвращать миллиарды или как будешь освобождать генпрокуратуру из-под политического влияния.
Две фразы. Смешанная система, одномандатная, когда депутаты выбирают не по партийным списком, а в округах по 50-60 тысяч человек, для оппозиции вне системной, вне парламентской оппозиции, это реально
политическая смерть.
Смертельная угроза. И эту систему нужно развенчать. Было еще полгода назад и объяснять и внутри страны, и вовне, потому что в феврале уже будет поздно.
Пожалуйста. Да, я хочу, чтобы
говорят, что
выводом.
Есть проект 100% по одномандатному округу.
Конечно,
это специально. Лучше попросить максимум, чтобы все сположились, и тогда получишь то, что хотел на самом деле. Потому что это будет воспринято обществом. Это будет воспринято обществом как некая победа. Так каждый раз же.
Я
предлагаю прийти к выводам. У нас нет времени.
Осознание, насколько это серьезная игра и насколько это убийственная реформа для оппозиционного движения.
Я предлагаю перейти к выводам. Чего вы все же ожидаете от этого нового политического сезона? И ожидают ли нас какие-то сюрпризы, или все уже понятно, предрешено? Каков сценарий для избирательной кампании? Как будут строиться следующие выборы? Может ли что-то еще неожиданно измениться?
Я думаю, что я не ожидаю сюрпризов. На мой взгляд, ставки сделаны в первом месяце президентства Дадона. Ставки сделаны, всем все понятно. Понятно также, кто устанавливает правила игры. Это не Дадон. Кто будет формировать повестку дня. Думаю, что молниеносно будет принято вот этот закон будет принят об изменении избирательной системы. И я не исключаю, что также молниеносно могут состояться и досрочные выборы.
Уже к концу этого года.
Уже к концу этого года.
Они должны изменить не позже, чем за полгода до...
К началу следующего.
То есть они весной могут изменить.
Варианты возможны, но возможны, вполне возможный вариант, что выборы будут все-таки в конце 2018 года. Но понятно, что выборы будут тогда, когда власть будет наиболее подготовлена, и когда власть почувствует, что оппозиция наименее подготовлена и не ожидает выборов. Вот сегодня оппозиция проевропейская совершенно не готова к парламентским выборам.
Господин Попов?
Ну, очень мало я могу добавить. Полностью согласен с господином Голей. Повторюсь, Карфаген должен быть разрушен. Эта система в условиях Молдовы не то, что не будет работать, а создаст прекрасные предпосылки для консолидации этой пирамиды власти. И для того, чтобы эта власть, ну, в лице не только и не столько Игоря Дадона, после уже следующих, возможно, досрочных выборов, которые люди ждут, в результате их досрочных выборов власть может получить то, чего ей сейчас не хватает. Сейчас не хватает легитимности. А представьте, когда у тебя 50 депутатов избирается в одномандатных округах, и ты получаешь 30, и еще 15 ты по партийным спискам, или 10, и еще лояльные партии-сателлиты, десяточка. Кто может быть против?
А что не хватит, то купим в парламенте.
Абсолютно. Будет практика, уже практика будет поздно, и технология пить, обкатана. Да.
И можно будет создать
организационное большинство. Дорога ложь к обеду, будет поздно пить боржоми.
Ну, а мы с вами увидим друг друга и услышим друг друга ровно через месяц, в начале марта. Всего хорошего.
Айчи Радио, Европа Либера.